Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, в котором сокрыта тайна всех веков, а также наше предназначение в Боге. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, обусловлено в свойствах и полномочиях, проявляемых в истинном свете и дожде. Это статус и достоинство Бога, заключенное в свод Его законов о Царстве Небесном. Для спасенного человека призыв Христа облечься в достоинство, сопоставимое с достоинством Небесного Отца, чтобы представлять Небесное Царство на земле, это для нас изначальное предназначение, которое Бог по благоволению воли Своей предопределил для нас прежде создания мира. Ефесянам 1, 4, 5. «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Исходя из таких предначертаний, совершенство нашего Небесного Отца призвано являться во Христе Иисусе как нашим наследием, так и нашим призванием, в которое мы призваны им облечься, как в оружие света, чтобы возвещать в свойствах и полномочиях этого света его совершенство на земле, в небесах и в аду. 1 Петра 2:9. «Но вы, род избраны, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Исследуя причины, из-за которых многие святые теряют свое изначальное предназначение из виду, в силу чего и становятся неспособными принимать, а следовательно и понимать слово о Царстве Небесном, мы остановились на том, что у многих из них в силу их невежества, исходящего из их собственной жестоковыйности, при вхождении в Дом Божий отсутствует соответствующее приготовление к слушанию Слова Божьего, которое чтит Бога и является изначальной и первостепенной частью поклонения Богу. Именно приготовленность к слушанию Бога является частью поклонения Богу. Екклесиаста 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают, что совершают зло, когда приходят в Дом Божий, не приготовив сердце к слушанию Слова Божия, а приготовив его к жертвоприношению, то есть к служению». Сопрягая суть данного повеления со способностью принимать семя Царства Небесного, которое призвано формировать нас в образ Отца, присущее, то есть когда мы будем совершенными, как совершен Отец, это семя о Царстве Небесном призвано сформировать нас, то чтобы слушать Слово о Царстве Небесном, это на самом деле слушать Евангелие Христово, которое Христос называл не иначе, как только Евангелием Царствия, которое мы почему-то упорно продолжаем называть просто благой вестью. И разумеется, что Евангелие Царствия действительно является благой или же торжествующей вестью. Но только при одном условии, если в этой благой вести присутствует учение о Царстве Небесном. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия». Матфея 9:35. И таких мест очень много. Ни один раз Иисус не назвал Евангелие благой вестью. Он везде его называл Евангелием Царствия, куда, разумеется, была включена торжествующая весть. Именно такому Евангелию, в котором присутствует учение о Царстве Небесном, Иисус повелел Своим ученикам научить все народы, а вернее преобразовать посредством Евангелия Царствия в учеников, избранных из всех народов. Матфея 28, 18, 20. «И приблизившись Иисус сказал им». Это перед тем, как Он стал возноситься, это последние слова, которые Он сказал, и на глазах у учеников стал возноситься. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите, оригинал, сделайте учениками все народы, или изберите учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. А посему, если в целом охарактеризовать отсутствие нашей готовности принимать Слово о Царстве Небесном, которое Христос возвещал в гаданиях и притчах, то эта причина состоит в нашем неправильном понимании и определении того, чем по своей сути изначально является Евангелие Царствия, или же Евангелие Христово. Исходя из Писания, спасение, которое нам дается в оправдании по дару благодати Божией, преследует только одну цель – чтобы мы посредством дарованной нам праведности могли творить правду в том, чтобы искать Царство Божие и силу этого Царства. Луки 16:16. Законы пророки до Иоанна с сего времени Царство Божие усилен, то есть благовествуется, и всякий усилием входит в него. В силу данной констатации она не единственная. Оправдание – это капитал на обретение Царства Небесного, который в Евангелии Христовом действительно дается нам в формате дарового спасения, а посему и представлено такое оправдание, как дар благодати Божией. В то время как затрата этого капитала для обретения Царства Небесного в том же Евангелии Христовом представлена уже как награда благодати, которая дается человеку как вознаграждение за употребленное им усилие в поисках Царства Небесного и его силы. Комментируя и расширяя толкование данной мысли уже для тех, кто спасен или же обрел дар спасения по благодати, получил этот капитал в эквиваленте серебра, чтобы пустить его в оборот. Ведь серебро, данное в оборот в притче, это Христос говорит, чему еще подобен Царство Небесное, оно подобно человеку богатому, который призвал своих рабов и каждому дал серебро, спасение, и сказал: «А теперь идите, пустите его в оборот, что-то приобретите на него». Зачем он дает нам это спасение? Нетленным серебром или золотом, искупленным и от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. Что говорит, что серебро – это прообраз крови, прообраз цены, которую Бог заплатил кровью своего Сына. Зачем он дал нам это серебро? Кто-то пошел и пришел, говорит: «Господин, ты дал мне 5 талантов, я 10 приобрел». То есть он пустил в оборот этот капитал, который дан ему был, дар благодати Божией в спасении. Бог оправдал, и он стал творить правду. А другой говорит: «Я знал, что ты человек жестокий. Ты собираешь, где не рассыпал, и жнешь, где не сеял. Поэтому я скрыл твое серебро в земле. На, возьми свое». Он говорит: «Негодный раб, если ты знал, что я такой, почему ты не отдал мое серебро другим? Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Обратите внимание, люди, получившие спасение, капитал этого серебра, но не затратившие его на обретение Царства Небесного, что будут? Брошены в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. То есть, почему эту истину не проповедуют? Ведь Евангелие в этом же состояло. Евангелие не состояло просто в благой вести, ее вырвали, благая весть. Но слово «благая» написано «торжествующая». А торжествующая – это когда человек что-то побеждает. Когда он берет этот капитал, который ему Бог дал, и употребляет этот капитал. Поэтому апостол Петр, комментируя эту мысль, писал 2 Петра 1, 10-11. «Посему, братья, более и более, братья, это значит уже спасенные, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный ход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Видите, они уже братья, они уже получили спасение, но Царство Небесное или дверь этого Царства еще закрыта для них. Им надо что-то делать, затрачивать, чтобы так поступая, утверждая то, что получили, тогда только вам откроется вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Исходя из этих слов, если спасенные не затратят определенных усилий для обретения Царства Небесного, чтобы стать совершенными, как совершен Отец их Небесный, то они приткнутся в своем спасении, что на самом деле означает, что они его утратят. Здесь Петр пишет: «Так поступая, никогда не преткнетесь». Если, получив спасение, капитал спасения, дар благодати, дар оправдания, не затрачивайте его на Царство Небесное, на его приобретение, то вы преткнетесь. Он говорит, а если будете затрачивать, не преткнетесь. А посему Евангелие Христово, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном, которое как определяет это Царство, так и предписывает, как войти в Него, не имеет права называться и быть Евангелием Христовым. Суть же самой проповеди Евангелия Царствия, проповеданного Христом, заключалась в примирении человека с Богом, непосредством его дел, основанных на законе Моисея, а посредством его веры в принятие его самого как Евангелие Царствия. С одной целью, чтобы утвердить свое спасение в вере деяниями правомочного правосудия, то есть творить правду. Получил оправдание, зачем? Теперь твори правду. Исаия 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Из данной концепции следует, что без познания Бога, которое дается действительно исключительно на условиях Бога, человек не может иметь праведности Божией, спасающей его от грядущего гнева. Во-вторых, оправдание человека может происходить не иначе, как только через соработу его веры с верой Божией, независимо от его принадлежности к иудейству и к закону Моисея. Так как дарованное оправдание совершается в принятии и познании Христа как персонифицированного, то есть личностного Евангелия Царствия, не какого-то абстрактного учения, а учения в лице. Иисус прямо называл себя «Я есмь истина и путь и жизнь». Учитывай же, что вера Божия возникает от слышания Слова Божия. Следует, что вера Божия – это повеление Бога, как командарма, в то время как вера человеческая – это послушание вере Божией, как послушание рядового воина, военачальнику и совершителю веры, как написано «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Так, например, Бог через пророка Иаиля говорит, что обрести спасение в оправдании, мы обретаем его в оправдании, когда Бог нас оправдывает, и оправдание в спасении, открывающее вход в вечное царство Бога, может только тот человек, которого призовет Господь, наделив его способностью призывать его имя. Только после того, когда Бог призывает человека, человек отвечает на этот призыв, на этот приказ, человек получает способность призывать имя Господа. Иаиля 2:32 «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». То есть из этих слов видно, что вначале Бог призывает человека, и тогда всякий, кого Бог призвал, может призвать Бога. Учитывая, что на практике одна из составляющих призывать имя Господа означает творить правду в деяниях правомочного правосудия, следует, что только оправданный человек может быть наделен полномочием и познанием, как следует призывать Бога, как следует творить правду. И чтобы показать концепцию того, каким образом оправданный человек может призывать имя Господа, апостол Павел писал, Римлянам 10, 14-17, «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Но не все послушались благовествования, то есть не все послушались посланных Богом людей. Ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но тот, кто проповедует эту веру или это Слово Божие, это только те, кого послал Бог. Повторяю, сегодня беда состоит в том, за которую будут отвечать те, которые посылают, и те, которые идут. Существуют целые собрания, целые институты, которые готовят людей к евангелизации и посылают их. И эти люди на самом деле не посланы Богом, и эти организации тоже не организованы Богом. Потому что посланничество должно происходить в церкви. Никакая миссия не может являться церковью сама по себе. Только церковь может стоять во главе какой-то миссии. Она должна возглавлять миссию. Она есть миссионерка. Бог поставил церковь выше всего, а не какую-то миссию, созданную вне церкви, или какой-то теологический институт, который учит людей, как евангелизировать. И людей учат только, как евангелизировать, когда они приходят к Богу, а не как обретать Царство Небесное. Это очень важно. Поэтому вот из данной конструкции, во-первых, следует, что прежде чем призывать имя Бога, следует ответить на повеление Бога принять человека, посланного им как представителя его делегированной власти. Кто поверил слышанному от нас? Как проповедовать, если не будут посланы? Во-вторых, необходимо настроить свое сердце на слушание того, что скажет через своих посланников Бог в том плане, чтобы быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить услышанное. В-третьих, призывать того, в кого уверовали, означает исповедовать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Только после того, когда, следуя данной конструкции, мы настроим и приготовим свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, мы получим возможность призывать Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд условий, предписывающих, каким образом следует призывать Бога, и остановились на чрезвычайной необходимости приносить Богу в жертву хвалу и воздавать Ему при этом свои обеты. Псалом 49, 14, 15. «Принеси», то есть это повеление, приказ, глагол такого повелительного наклонения, «принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и только потом можешь призвать меня в день скорби, и только тогда я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Поэтому из данного повеления следует, что для того, чтобы призвать имя Бога, прежде необходимо принести ему жертву хвалы и воздать ему свои обеты, что позволит Богу избавить нас в день скорби, а у нас появится возможность прославить Бога. В связи с этим мы стали исследовать и рассматривать такие аспекты хвалы. Это определение сущности хвалы, чем она является, как определить, что это хвала. Во-вторых, назначение хвалы во взаимоотношениях человека с Богом. Цена за право хвалить Бога. Не все имеют право хвалить. Написано «праведным прилично славословить». В-четвертых, результаты, которые последуют в наших взаимоотношениях с Богом, когда мы будем приносить жертву хвалы, призывать Бога и что Бог будет делать. Отвечая на первый вопрос, что Писание подразумевает под хвалой и каким образом жертва хвалы связана с выполнением данных нами Богу обещаний, мы пришли к выводу, что в данном месте Писания только та хвала, которая облекается в формат жертвы, в предмете воздаяния наших обетов, дает нам юридическое право призывать имя Господа или же приготавливает наше сердце к слушанию Слова Божия. А Бог в этом случае получает возможность привести нас посредством имеющихся страданий к совершенству и затем избавить нас от этих скорбей. На иврите глагол «хвалить» означает перечислять имена и титулы Бога. Чтобы знать, что такое хвала, это перечислять имена и титулы Бога в хвале. Далее перечислять совершенные дела Бога, которые Он совершил изначально. Вы видите, человек становится на молитву и начинает говорить: «Боже, я благодарю Тебя, я хвалю Тебя за то, что Ты сотворил небо и землю». Он начинает хвалить Бога за совершенные дела. Ты, Давид во всех своих песнях говорит: «Ты сотворил небо». Он называет, как он его творил и зачем он его творил. «Ты сотворил все это для человека и поместил туда человека». Благодарить Бога за совершенные им дела – хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места, то есть своего призвания в теле Христовом, быть верным своему призванию, смирять себя перед волей Бога, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты, доверять Богу и уповать на Бога и так далее. Это означает хвалить. В этом заключена сущность хвалы. Исходя же из других значений, жертва хвалы в отношениях человека с Богом предстает пред нами как некий правительственный протокол, который обуславливает юридический формат отношений человека с Богом на самом высшем уровне. Учитывая же, что всякая богоугодная жертва призвана возноситься со священного жертвенника, то жертва хвалы может и призвана приноситься не иначе, как только человеком, облеченным и посвященным достоинство священника. Только священник мог возносить жертву на жертвеннике. Простолюдина, пусть он трижды еврей, не имел этого права. Только священник, не каждый левит, а только человек из колена Левия, из рода Ааронова. То есть нужно быть священником, чтобы приносить жертву хвалы. Во-вторых, необходимо приносить эту хвалу на святом месте. Жертвенник может находиться только на том месте, которое изберет Господь. В-третьих, она должна приноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Писание гласит, что только таким образом принесенная хвала может являться средой, в которой пребывает Бог, а следовательно, местом, где проявляет себя Бог нашим упованием и нашим спасением. Мы знаем, что жертвенник – это обеденный стол Бога, образно, и что этим жертвенником являемся мы сами. Жертвенник – это наши мотивы. Если наши мотивы правильные, то жертва хвалы, возносимая на основании правильных мотивов, найдет благоволение у Бога. Если же наши мотивы неверные, мы будем правильно приносить жертву, но мотивы неверные, жертвенник не освящен. Мы будем преследовать плотские цели, вознося Богу жертву хвалы. Она не будет принята, потому что жертва на самом деле освящается от жертвенника. И будет жертвенник святыня великая, и все прикасающееся к нему освятится, все чистое, все правильное. Псалом 21:26. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Из этого стиха мы вынесли, во-первых, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, останется без ответа до тех пор, пока в него не будет вплетена хвала в проявлении благодарственного хваления. Во-вторых, молитвенный вопль, излитый в этом словословии, должен содержать доказательства нашей органической причастности к родословной Израиля и возноситься среди его словословий. Ты свят и живешь среди словословий Израиля. Во-вторых, молитвенный вопль, обращенный в словословие, призван содержать в себе свидетельство, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог. И в-четвертых, молитвенный вопль, излитый в словословие, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. Для подтверждения того, что только в формате такой жертвы хвала, возносимая человеком, может чтить Бога и являться подобающей, а Бог со своей стороны может получать возможность явить человеку свое спасение, мы обратились к следующему тексту. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, оказывается, жертва хвалы чтит Бога. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. А кто не приносит эту хвалу, значит, он бесчестит Бога. А мы уже просмотрели, что такое хвала. Далее мы ответили, что подобающая хвала во взаимоотношениях человека с Богом может быть таковой при одном условии, если будет протекать в правовом поле его определенных уставов или же выстраиваться на неукоснительном требовании уставов. Она должна приноситься в соответствующем порядке, который диктуют, предписывают уставы Божии священникам. Священник почти 30 лет изучал эти уставы, прежде чем начинать совершать жертвоприношение. Псалом 118, стихи 171-172. «Уста мои произнесут хвалу только после того, когда ты научишь меня уставам твоим». Не может человек произносить хвалу, не будучи наученным самим Богом через свое представительство этим предписанием, этим уставом, этим законом. Он не может своим умом изучить и постигнуть их. «Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы заключается в активизации и высвобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божиих, из измерения невидимого в видимое. То есть в уставах Божиих сокрытые сокровища, которые Бог приготовил для нас, наследие. И таким образом хвала высвобождает эти уставы. Она берет из невидимого, из надежды и трансформирует видимое. И осуществляться такая хвала может именно только таким образом, потому что из имеющегося текста следует, что человек сам силою своего интеллекта не сможет постигнуть суть уставов Божиих. А всякая попытка постигать все-таки эти уставы своим умом расценивается в Писании святотатством и непризнанием над собой власти Бога. Иезекииле 28:6-10. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, так как ты думаешь, что ты своим умом можешь понять мое слово и пытаешься изучить его своим умом, и потом действовать в соответствии этого, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных». Ведь Библия – это мысли Бога. Невозможно его нашим умом постигнуть. Нужен ум Христов. На языке иврита фраза «уста, наученные уставом Бога», на самом деле обладает очень множеством оттенков. Я привел некоторые из них, и вот они. «Начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями». «Будут струиться потоком в направлении твоего сердца». То есть, когда они научатся уставам Божьим, наша хвала будет вот такой после научения уставам Бога. «Будут изрекать сокровенное от создания мира». То есть, будут такую тайну говорить, которая была сокрыта от всех ученых и от всех богословов. «Будут провозглашать твою свободу на месте рабства, болезни и нищеты». Будут утверждать обетование силою твоих повелений. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. Будут поступать по повелениям твоих уставах. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах. То есть общение будет происходить, то есть или основано будет на уставах Божиих. Будут действовать под воздействием силы твоих уставах. В этих оттенках, насколько нам уже известно, которые служат доказательством друг друга, как раз и сокрыты составляющие в предназначении хвалы, призванной участвовать в наших отношениях с Богом, в которых каждая из сторон, то есть человек и Бог, получает возможность восполнять желания друг друга. Бог в этой хвале получает возможность выполнить желания человека, а человек в этой хвале получает возможность выполнить желания Бога. То есть и в этих взаимоотношениях жертва хвалы восполняет желания друг друга. Сегодня мы рассмотрим оттенок отношений человека с Богом под номером 6, из формата которого следует, что уста, наученные уставом Бога, наделят человека силой и способностью ходить кругом наследия, положенного Богом на наш счет. Это одно из смысловых значений «уста, наученные Богом, произнесут хвалу». Псалом 147, 13-15. Очень много мест Писания в отношении того, как ходить, что это означает ходить вокруг своего наследия, вокруг уставов Божьих. Вот я взял такое место Писания. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Если мы не способны пересказывать грядущему роду устройство Сиона, его башен и его укреплений, то это означает лишь одно, что Бог не является нашим вождем, и что мы не ходим вокруг Сиона, что мы ходим вокруг плоти, вокруг чего-то другого, потому что не знаем, ни как определяется, ни каким образом ходить вокруг Сиона, ни как он определяется. Следует учитывать, что призыв ходить вокруг своего наследия, положенного Богом на наш счет, это не просто предложение, а приказ, неповиновение которому карается смертью. И исполнить этот приказ возможно только на добровольной основе из любви к Богу. А посему жертва хвалы, которая не вращается вокруг Бога и Его совершенной воли, которой мы призваны, чтобы быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, в которой сосредоточено наше предназначение и наше наследие, не может найти благоволение в очах Бога. В Писании круг, сам круг, является символом вечности. А посему все, что Бог предназначил для человека, Он заключил в круг вечности. Притчи 8:27-31. «Когда Он уготовлял небеса, я была там». Это говорит премудрость. В притчах книги Соломона Иисус представлен под именем премудрости. Это одно из имен Божьих. Иисус называет там себя премудростью. «Когда Он уготовлял небеса, я была там». Мы с вами изучали, когда первое слово прозвучало во Вселенной «да», это самое первое слово. И повторяю, если вы посмотрите по словарю Стронга, это маленькое слово, то он означает имя Бога, то есть контролирующий, пребывающий сам в себе, сущий, Яхве. Это первое имя Бога или эквивалент Яхве. Да. И теперь от этого «да» будет все происходить. Оно будет заряжать своей исполнительной силой. Да будет свет, да будет твердь, да отделяет, да делает, да производит. Вот это «да» будет все производить. Это силовое имя. И здесь о нем говорится, когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. То есть, когда он заключал свою сокровищницу, делал вот это. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном круге его. И радость моя была с сынами человеческими. Обратите внимание, как будто бы люди в это время присутствовали. То есть, когда Бог говорит, язык вечности очень интересен. Почему люди его не понимают? Потому что Бог, что такое язык вечности? Бог одновременно пребывает в прошедшем, настоящем и будущем. Теперь определить и совместить, когда Бог говорит таким языком, а где прошедшее, где настоящее, а где будущее, необходимо ум Христов. Потому что у Бога-то нету настоящего, прошедшего и будущего. Он же говорит языком вечности. Он всюду пребывает одновременно. Это не то, что он пребывает одновременно только во всех точках Вселенной, в каждой клетке своего творения. Но он пребывает во времени. Для Бога время – это кусочек, отрывок, который в вечности будет поглощен вечностью. Он вечен. Он пребывает в прошедшем, настоящем и будущем. У него нет прошедшего, он рассматривает прошедшее как настоящее, и будущее тоже как настоящее. Он видит уже его совершенным. А то, что прошло, он видит его как свершающимся. А то, чего еще не прошло, он видит его уже свершенным. Потому что это во времени есть эти три измерения, прошедшее, настоящее и будущее. В четвертом измерении вечности этого нет. И язык вечности – это язык четвертого измерения. Применительно к этому значению провести круговую черту по лицу бездны и ходить по этому кругу означает одевать, то есть, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, одевать, покрывать собою, и Дух Божий носился, покрывал над водами, облекать, припоясывать поясом, напаять, поставлять, укращать, уравнивать, обогащать, содержать, воцарять, короновать. А сама фраза «будут ходить кругом утвержденного тобою наследия» после того, когда они будут научены уставам Божьим, означает «будут облекаться в совершенную волю Бога». Когда они научатся уставам, то они будут в этой хвале выражать совершенную волю Бога. «Будут припоясывать чресло своего ума истиною». «Будут вращаться вокруг замыслов Божьих, не своих желаний и мечтаний». А вокруг замыслов Божиих. Будут ходить кругом обетованного наследия. Будут облекаться в Сына Божия. Будут припоясываться силою Святого Духа. Будут облекаться в одежды священников. будут облекаться во всеоружие Божие, будут облекаться в милосердие Божие, будут облекаться в ризы мщения. Исходя из имеющихся значений, и это не полный список, следует, что хвала, в которой человек не вращается вокруг совершенной воли Бога из любви к Богу, не имеет права называться жертвой хвалы и не может ввести человека в совершенную волю Бога. Исходя же из предыдущего текста «Уста мои произнесут хвалу, когда будут научены уставам твоим», мы можем констатировать, что жертва хвалы, в которой человек призван вращаться вокруг своего удела, легитимна в очах Божьих только в том случае, если человек позволит Богу через представительство своих посланников научить его своим уставам. Из чего следует, что назначение жертвы хвалы в реализации всякого обетования обладает совокупностью различных составляющих, которые находятся или разлиты во всем Писании. А для этой цели нам необходимо рассмотреть те места Священного Писания, в которых человек в своей хвале ходит вокруг своего наследия, задействуя для этой цели откровение уставов Божиих. Поэтому ходить кругом своего наследия – это припоясать через слово ума своего истинное слово, полученную через благовествование посланников Бога. Давайте прочтем 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего», то есть с поясом ум, «бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Уповать на подаваемую благодать в предмете нашего в нем наследия, потому что наше наследие в Боге, во Христе Иисусе, это практически ходить вокруг того, на что мы уповаем. А такое хождение возможно только в одном случае. Первое. Это ясное и прозрачное знание и определение того, чем по своей сути является наше наследие во Христе. Если мы знаем, не знаем, чем является наше наследие, как мы можем ходить вокруг него? Вначале надо дать определение наследию. Если бы мы задались целью и пошли бы не среди рядовых, а начали бы ходить и давать пасторам микрофон и сказал, как вы определите, что такое наследие? Вот как вы думаете, что бы они родили или высвободили, что бы они сказали, что такое наследие, которое Бог положил в Иисусе Христе? Кто-то бы, возможно, говорил, что это, наверное, чудеса, силы и знамения, это исцеление, это наступать на бесов и так далее. Скорее всего, это обеспечение вот, материальное и духовное и тому подобное. Вы услышали бы приблизительно такое. Но мы поговорим о нем. И второе, что необходимо, это ясное и прозрачное знание, определение того, а как следует вращаться и ходить кругом своего предназначения в Боге. Так, например, нам известно, что каждое небесное тело, сотворенное Богом, выполняет свою задачу и свое предназначение только до тех пор, пока вращается по кругу, вокруг своей орбиты. Обратили на это внимание? Это вам скажет любой ученый, что те звезды, те небесные тела, которые мы видим, у них есть порядок, у всех у них есть орбита. И все они вращаются вокруг своей орбиты, они ходят по кругу. Если небесное тело по каким-либо причинам, которые на сегодня абсолютно неизвестны ученым, а такое бывает, покидают свою орбиту, то оно перестает быть источником света и уносится на кладбище звезд. Ученые не так давно только открыли черные дыры. Это оказалось, как они назвали его, кладбищем звезд. То есть там находятся небесные тела, которые раньше издавали свет, а теперь не издают света. Совершенно черная дыра. Они думали, что это за черные дыры. А это скопление небесных тел. Но их не видно, потому что они не издают света. Но в этой дыре, там, где они скапливаются, на этом кладбище, нет хаоса. Там тоже существует некая орбита и некий порядок, в котором они сберегаются для неизвестных ученым целей. Почему некоторые планеты срываются со своей орбиты, и как только они уходят со своей орбиты, только сорвалась, она перестает издавать свет и моментально переносится тем, кто сотворил это, в другое место – Это не значит, что сорвавшись, она беспорядочно будет теперь бить все планеты. Вы представляете, что бы было в космосе, если бы, как ученые говорят, сорвалась, летит неизвестно куда. Да никто никуда не летит сам по себе. Все летящие небесные тела имеют свой круг, очерченный Богом. Создавая даже океан на земле, Бог сказал, положил предел и сказал, доселе дойдешь, и далее не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Когда Бог что-то делает, Он всегда создает законы, в которых Его дело будет существовать, проявляться. Существует большая разница между чреслами нашего ума и чреслами ума Христова. И если эта разница не будет нами понята, у нас не будет никакой возможности быть припоясанным истиной, то есть иметь этот круг. Нам надо начертить этот круг по лицу этой бездны своей. У нас не будет возможности тогда быть припоясанными. Следовательно, не будет никакого понятия, как ходить вокруг своего наследия, выраженного в нашем предназначении или в нашем уделе. В силу этого, как для понимания своего наследия во Христе Иисусе, так и для нашего хождения вокруг этого наследия, нам необходимо соработать своим умом с умом Христовым. В Писании существует достаточно мест, которые определяют, чем по своей сути и по своему характеру является наше наследие во Христе Иисусе. И все эти определения имеют между собою тесную связь и общие черты. В формате данной проповеди я был склонен в моем духе обратиться к определению, которое вмещает и содержит в себе все имеющие определения. Это молитва Христа, которую Он вознес своему небесному Отцу, перед тем, как направил свои стопы за поток Кедрон навстречу с предательством Иуды. И согласно этой молитве, нашим наследием, нашим предназначением, нашей долей во Христе Иисусе, нашей судьбой от Бога, нашим жребием и нашей наградой является слияние с Богом в одну сущность или в один дух. Наше наследие – это слияние с Богом в один дух. И туда входят все другие обозначения нашего наследия. Но Бог указал мне место, как я сказал, в котором сливаются все составляющие нашего назначения, нашего предназначения, нашей судьбы, нашего удела. Это хорошо видно в первосвященнической молитве Иисуса Христа. И вот часть этой молитвы. Это записано Иоанна 17, 6, 23. Мы даем определение наследию. Или же Святой Дух в молитве Христа дает определение наследию, нашему наследию с вами, вокруг которого мы призваны вращаться, чтобы наша хвала была подобающей. Это и есть призывать Бога. Это и есть приходить в совершенство, соответствовать совершенству, которым обладает Отец, быть светом. «Я открыл имя Твое человеком». «Я открыл имя Твое человеком». Разумеется, речь идет, как мы увидим, о имени первого слова, в котором заключено было имя «Да», Яхве, сущий, пребывающий сам в себе, приводящий в исполнение всякое имя Божие. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю. Обратите внимание, четкость определения – когда проповедники говорят, что Бог возлюбил весь мир, Бог любит весь мир. Но по идее, это стих 16, 3.16, знаменитый, который говорят, золотой стих Иоанна 3.16. Ведь там говорится, ибо так возлюбил Бог весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную. Оказывается, Бог возлюбил всякого верующего. И вот это «всякое верующее» или «остаток», «всякий верующий», Бог называет его миром, всем миром. То есть всех, а не вообще весь мир целиком. люди, которые не принимают Христа, не верят, Бог их не любит, Он их ненавидит. Он любит только тех, кто Его принимает. И мы должны это понимать, и не надо обманывать людей, что Бог – это такая личность, которая любит всех подряд. И дьявола любит, и нечестивых любит. Он ненавидит нечестивых, он ненавидит дьявола и ненавидит людей, которые не принимают его спасение, не обращают внимания на его жертву. И вот здесь он говорит, я не о них молю. Я о них молю, не о всем мире молю. То есть я не молю тебя за весь мир. Я молю только о тех, которых ты дал мне. О тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое... И все мое твое, и твое мое. Обратите внимание, речь идет о единении. Он здесь в молитве вначале выражает свое единение с Отцом. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они остаются там, они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Смотрите, речь идет о нашем наследии. То есть цель, о чем молился Христос? Он молился о нашем предназначении. Мы будем совершенны в Боге только тогда, когда мы сольемся с Ним воедино, чтобы они были едино, как и мы. Почему Иисус обладал такой необыкновенной силой? Потому что Он был един с Отцом. Он говорил только то, что видел и слышал, и делал. Он не вращался вокруг себя, он вращался только вокруг Отца. Его пищей было много, имею говорить о вас, однако ничего не говорю, а говорю только то, что сказал мне Отец. Потому что пища моя есть творить волю пославшего меня Отца, а не то, что там у меня возникает и то, что я думаю о вас. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Речь идет об Иуде. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Как только вы примете слово Божие, мир вас возненавидит. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею». Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Здесь говорится о том, что Христос делегировал Своих учеников на тех же основаниях, с теми же полномочиями, которыми обладал Сам, когда Бог, Отец, послал Его. И за них я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною Твоею. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне». Да будут совершены воедино. Вы видите, что просто так не повторял бы Иисус в своей молитве вот это единение нас с Ним и с Отцом, как одно. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как Я, как возлюбил Меня. То есть, когда мы будем воедино, то та любовь, которая была у Отца к Сыну, она будет и к нам, когда мы будем воедино. Теперь вы поняли, что определение жертвы, я не буду сейчас говорить о составляющих, учитывая время, чтобы сэкономить его. Наше главное предназначение, наша судьба, наша доля главная для всех. Потому что, а кто вот, какое мое вот предназначение? Вот, может, Бог хочет, чтобы я был проповедником, может, Бог хочет, чтобы я куда-то пошел и был евангелистом. Бог хочет, чтобы у тебя был единый дух с Ним, чтобы ты слился с Ним воедино. Это общее наше предназначение. И, конечно, этого надо искать. В этом заключено Царство Небесное, в этом заключена совершенная воля Бога, в этом заключено совершенство, к которому мы призваны стремиться. А теперь, чтобы жертва хвалы, возносимая нами с устроенного нами жертвенника, обрела благоволение пред Богом, нам необходимо дать ясные инструкции, как следует ходить вокруг имеющегося наследия. Потому что ходить кругом своего наследия – это ходить в истине или ходить в вере и верою. А это означает сработать силою своего ума, силою ума Христова, или затрачивать усилия для сотрудничества с силою, которая содержится в имени Бога, да. То есть, как ходить? Вот как Дух Святой ходил? Он ходил так, что Бог начал говорить, Бог доверил вот эту силу в своем имени. И это слово, когда зазвучало «да будет свет», Дух Святой мог производить этот свет вот через это «да», утверждение, исполнительное слово, исполнительное имя. Псалом 67, 29. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Когда говорится «силу», опять не имеется в виду нечто абстрактное, когда в мускулах есть какая-то энергия и сила. А здесь говорится о личности. То есть здесь говорится, что Бог доверил нам самого себя в своем имени «да». Потому что имя «да» – это силовое имя, которое приводит в исполнение всякое имя Бога, всякий замысел Божий. Поэтому этой силой, приводящей в исполнение содержание всякого имени Бога, насколько нам уже известно, является утвердительное имя Бога «да», которым Он сотворил небо и землю, на которое, тем не менее, для непосвященных оставалось непознанным. Все читали, но они не понимали этого. Оно было непознанным, это имя, до тех пор, пока Иисус не открыл его своим ученикам. Он сказал, «Я открыл имя твое человеком». Чтобы увидеть, вы скажете «да», но читали, и на иврите это слово «да», можете проверить, первое «да», которое зазвучало. И сказал Бог, «да, будет свет», там на этом коротеньком слове «да» стоит номер. И когда вы кликните на этот номер, вы увидите значение «совершать», «исполнять», «приводить в исполнение» и так далее. Матфея 11, 27, Иисус говорит, «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына». И кому Сын хочет открыть? Так что, оказывается, никто не знал ни Отца, ни Сына. Потому что, чтобы узнать Отца, надо, чтобы Сын открыл. Никто не знает Отца, кроме Сына, и Сына никто не знает, кроме Отца. Покажи нам Отца, и довольно для нас». «Открой нам это имя». Они не знали его. И он говорит, «Разве ты не знаешь, я в Отце, и Отец во мне?» Кому Сын хочет открыть? Кому Он хочет открыть? Ученикам. Именно это исполнительное имя Бога «Да» как раз и призвано давать нам силу или сделать пояс для поясания чресел своего ума и затем уже ходить кругом вокруг этого наследия, чтобы приводить обетование, содержащееся в этом наследии, в выполнение. Иеремия 13, 11 говорится, «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин». Обратите внимание, Бог говорит о поясе, и под поясом подразумевает дом Иудин, дом Израиля, так как он близко лежит. Вот это «я приблизил», говорит Господь, «чтобы они были моим народом и моею славою, моею хвалою, моим украшением». Но они не послушались. Бог хотел, чтобы это поясание, этот круг, по которому мы должны ходить, это ограничение, этот пояс, чтобы он был украшением, чтобы был славою и хвалою, но они, говорит, не послушались. Сам Иисус, мы знаем, и сам Господь имеет такое припоясание. Он тоже ходит по кругу. Он не находится вне этого круга или над этим кругом. Он заключил себя в этот круг. Он заключил себя в свое слово, в зависимость от своего слова. Исаия 11, 5. «И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина». Это говорит о том, как мы с вами неоднократно говорили, что Бог поставил себя в зависимость от своего слова. Когда он что-то говорит, он становится зависимым от того, что говорит, и теперь он выполнит то, что сказал. Псалом 91, 92, 1 стих. «Господь царствует». Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда не подвигнется. То есть Ученые говорят, скоро все разлетится на куски, скоро планеты начнут наезжать одна на другую. А Писание говорит, Бог припоясан своим словом, потому вселенная тверда не подвигнется. Не бойтесь, пока церковь не уйдет от земли, ничто никуда не уйдет. Да, потом Бог время просто уберет все видимое. И из этого видимого, то есть Он обратит это видимое снова в невидимое, но реальное. Потому что видимое временно, это нереальное. Люди думают, что вот они в теле живут, а это реальность. И они говорят, как же мы будем там, когда выйдем из тела? Мы потеряем свое «я». Вы не знаете, что вы его еще не имели. Очень сложно в теле почувствовать свое «я». Да, мы его чувствуем, мы пугаемся потерять его, думая, что с телом мы теряем. Потеряю ли я свое «я», если сейчас сниму этот костюм? Конечно же, нет. А тело – это одежда. Это только одежда моего «я», но это не «я», это инструмент. Но Бог дает лучший инструмент, новое тело, через которое мое «я» будет проявляться. Поэтому очень важно понять, что Бог припоясан своим словом, и Он хочет, чтобы мы были припоясаны Его словом и ходили в границах этого слова, в границах этих уставов. Исход 39:29. Посмотрите, очень интересное местописание. «И сделай пояс из скрученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Еще одно место Писания. Левитам 16:34. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище. С тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их». То есть мы видим, что пояс являлся частью снаряжения для того, чтобы войти в присутствие Господне. Вы представляете, если человек вошел без пояса, это значит распоясанный, он не имеет границ. «Что хочу, то и делаю, как понимаю». Здесь не идет речь, что я понимаю и что вы понимаете, а здесь речь идет, что установил Бог. Мы не можем вращаться из того, что я понимаю, а из того, что Бог написал и открыл. И Он говорит, сделай пояс из скрученного весона. Писание говорит, весон же есть праведность святых. Пояс правды. Из голубой. Мы знаем, что голубой цвет – это цвет или символ божественной славы. Пурпуровой и червленой шерсти – это символ, что человек через страдания что-то получает. Сама шерсть – это результат овцы, с нее состригают эту шерсть. И образно, когда состригают с овцы шерсть, что такое? Из тела ничего не растет, не выходит хорошего. Надо все это уничтожать. И вот когда мы уничтожаем вот это, то Бог вот это уничтожение, мы боремся со всеми проявлениями, исходящими из тела. Мы боремся с этими проявлениями. И Бог это берет и делает из этого пояс. Мы делаем из этого пояс, опоясываемся. То есть мы держим себя непорочными. Поэтому шерсть – это символ смерти, где наша плоть умирает. И сделай, говорит, узорчатой работы, то есть чтобы он был красивый. То есть, а это уже делали особые люди, посвященные на это. То есть, это работа Святого Духа и Слово Божие. Поэтому очень важно, чтобы мы увидели эту красивую мысль, которую Бог говорит, как нам вращаться вокруг своего наследия, которое заключается в единении с Богом. Как только мы будем объединены с Богом, мы будем такими, как Бог. Мы будем такими, как Бог. Вот в чем суть. Это ж Адам это понимал, и дьявол его этим обманул. Он сказал Еве, вы будете как боги, если вкусите от древа познания добра, вы будете знать добро и зло. Но они не станут полностью по своей природе как Бог. У них будет знание добра и зла, как у Бога, но Богом они не станут. А только в этом вопросе у них появится знание. Но это запрещенный вид знания, то есть знания, добытые незаконным путем. Незаконным путем. Для того, чтобы прийти к совершенству, нужны законные средства. Нужно вкушать от древа жизни, и Бог приведет тебя к этому познанию. 1 Коринфянам 2, 4-7. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей». Эта премудрость Божия, тайная, сокровенная, сокрыта в этом имени, которое Бог открыл через Иисуса своим ученикам. Не думайте, даже сейчас, когда я открываю это имя, оно легко воспримется людьми многими. Многие его отвергнут, они скажут, да это просто приставка, усиливающая приставка к определенной фразе. Да не будет этого, да будет этого. Но это не так. Первое слово, которое зазвучало, это было имя Бога, которое так и остается тайной. Христос говорит, кому Сын хочет открыть, я открыл его. То есть только благодаря силе этого имени мы можем вращаться вокруг своего наследия. Это есть круг. То есть мы вращаемся практически на основании уставов, которые явились кругом вокруг своего наследия, то есть вокруг Господа. Он в этом круге находится, и мы вращаемся вокруг Его, чтобы слиться с Ним. Наша цель – слиться с Ним. И когда мы поймем это и сольемся с Ним, тогда мир вздрогнет, ад будет уничтожен, болезнь будет уничтожена в корне своем, ничего там не останется. Вот смотрите, когда человек съедает пищу, что происходит? Он сливается с пищей, да? Пища и тело становятся одно, потому что пища идет в тело. Когда мы едим пасхального агнца – в лице Христа, мы становимся одно, мы сливаемся, если правильно вкушаем. То здесь как раз говорится, когда мы сольемся, что у них тогда произошло? Они были исцелены, они были освобождены из рабства, стали господами. Все, кто попытался за ними гнаться, были прокляты. Благословляющий их стал благословен, и проклинающий их стал проклят. Они стали свободными, они стали богатыми, они стали здоровыми. И они стали народом Божиим, и они шли под покровом Божиим. Вот что произошло, когда они слились с пасхальным агнцем, съели его. Когда мы сольемся в духе с Господом, дух с Господом, в церкви исчезнут болезни, я имею в виду в теле Христовом. Прежде чем Бог будет возносить тело свое, Он здоровое тело будет возносить. Он не будет возносить людей с долгами. Долги исчезнут. Бог сделает какое-то чудо, я не знаю, как Он это будет делать. Там Он сказал, пойдите и выпросите у них там на 3 дня, что мы идем на поклонение, и нам нужны наряды, золотые уборы. Но так как они уже дрожали перед этим Богом, то ради этого они выносили все, все золото, все серебро, самые лучшие нарядные одежды новые, которые шили для каких-то, возможно, торжеств, и отдавали израильтянам. И когда Израиль вышел, написано, он обобрал Египет. То есть все, что было в Египте, Израиль вынес. Так и здесь. Бог что-то будет производить и сделает. Никто из вас не будет переживать, ой, что такое, как я буду жить. А вознесет ли Бог людей, если у них долги? А как быть с долгами? Ни у кого из вас не будет долгов к этому моменту. Бог что-то произведет с теми, кто сольется с Ним. Когда вы сливаетесь с Богом, вся земля будет у ваших ног. Господня земля и все, что наполняет ее. Вот в чем суть. А когда вы слились с Богом, то эта земля становится вашей и все, что наполняет ее. И тогда у вас появляется знание, мудрость. Бог на вашей стороне. Это у других Он будет разрушать, а у вас все будет созидать. Вот почему главное слиться с Ним, а не просить чего-то отдельного. Поэтому давайте склоним наше колено, поблагодарим Бога за то, что у нас есть наследие слиться с Ним. Это наше наследие. Будем вращаться и будем молиться, чтобы Бог дал нам возможность силою Своего имени слиться с Ним и получить свое наследие во Христе Иисусе. Аминь. Будем молиться. Все желающие бросить вызов страхам, болезням, греху, зависимости – мы ждем вас, мы будем молиться вас, Дух Святой здесь с одной целью, чтобы освободить свой народ от грехов их, избавить их. Будем молиться, аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что Бог за вас, Он на вашей стороне. Он может избавить и хочет избавить вас. от болезни, от греха, от зависимости, страсти, похоти. Он хочет снять ваш позор, Он хочет вывести вас на свет, сделать вас здоровыми, счастливыми, полными радости. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную к тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.